Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Прозвучали сейчас действительно очень хорошие гимны. Гимны, которые нашу душу возносят к небесам. Это были одни из самых прекрасных гимнов, любимых гимнов во всем мире. Они очень давно были составлены. Например, вот этот гимн «О Господь мой, крест беру я», который звучал перед этим, предыдущий гимн, его слова были написаны в начале XIX века. Послушайте, какие слова. «Благодать нас укрепляет, вера бодрость нам дает, нас молитва окрыляет, а Спаситель нас ведет. Скоро кончится скитанье, завершится путь земной, вера станет созерцанием, просьбы сменятся хвалой». Не правда ли чудесные слова? В некоторых современных протестантских церквах, где люди боятся по каким-то причинам оттолкнуть людей чрезмерной глубиной, смыслом и содержанием, поют песни наподобие «Какой чудесный день», «Какой чудесный пень», «Какой чудесный я» и «Песенка моя». Вот. Повторить 43 раза. Но, конечно, такие гимны, они не приносят утешения душе, и они не дают наставления нашему сердцу. И тогда, когда наша душа действительно сталкивается с трудностями, с какими-то испытаниями и страданиями, мы сталкиваемся с трудностями каждый день, что этого скрывать, то такие гимны не дают поддержки для души. Но вот в этих гимнах, которые мы пели сегодня, в этих старых гимнах, некоторые из которых были довольно-таки давно уже переведены на русский язык, некоторые недавно свежие переводы мы пели, но в этих гимнах действительно звучит глубина, в этих гимнах звучит богословие. Из каждой строчки этих гимнов на вас просто прыгает со страниц сборника или с экрана, прыгает Божья истина, которую вы не можете не заметить, и от которой не так легко отмахнуться. «Завершится путь земной, вера станет созерцанием, просьбы сменятся хвалой». Мы ждем этого дня. Ну а пока мы вникаем в Божье Слово, и пока что еще наша вера не стала созерцанием, пока еще мы только с верой смотрим в будущее, мы пока не видим этого будущего небесного царства своими физическими очами, но мы живем в этой жизни верой. Мы продолжаем с вами изучать книгу «Бытие». Вы можете открыть книгу «Бытие». Мы дошли уже до третьей главы. В этой главе мы читаем о том, как совершилось грехопадение. В первой главе мы читали о сотворении мира. Во второй главе мы читали более подробно о сотворении человека. По окончании второй главы, когда подробно описано, как Господь создал все на этой земле, как Господь создал человека и поместил его в идеальных условиях и дал ему абсолютно все, что ему было нужно, мы могли сказать, повторить Божьи слова: «Все было хорошо, весьма хорошо». Однако в третьей главе вдруг картина неожиданно портится. Неожиданно небо, которое до этого было безоблачным, ярким и солнечным, заволокли тучи. В этой главе сатана начинает искушать человека нарушить Божье Слово, не поверить Божьему Слову, но, напротив, поверить обещаниям сатаны. В третьей главе мы читаем о грехопадении и о его последствиях, о том, как это хорошее испортилось. И мы с вами уже сделали краткий обзор всей третьей главы. Мы показали несколько последствий грехопадения. Но я пообещал, что мы вернемся к нескольким стихам этой главы для того, чтобы обратить на них более пристальное внимание. Потому что в этих стихах содержится очень глубокая истина, и мы не должны их обойти стороной. Мы более внимательно сегодня посмотрим на стихи 14-19, где Бог произносит свой суд над всеми участниками этого преступления. Бог произносит свой суд над сатаной, над Евой и над Адамом. Одно из последствий грехопадения – это Божий суд. Давайте прочитаем из третьей главы книги «Бытие». Я надеюсь, что вы ее уже открыли. Стихи с 14 по 19. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав: не ешь от него. Проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». В этих стихах мы увидим три Божьих вердикта. Мы увидим Божий суд над тремя личностями. Мы увидим, как Бог совершил суд над всеми участниками этой истории, которая была описана в начале главы. Он совершил суд сначала над змеем, потом над женщиной и потом над мужчиной. Почему именно в таком порядке, мы можем спросить? Почему сначала над змеем, потом в конце над Адамом? Наверное, этот суд Божий описан именно в таком порядке просто потому, что именно в таком порядке эти личности участвовали в данной истории. Взгляните на начало третьей главы. Начало третьей главы. В первом стихе мы читаем: «Змей же был хитрее». Сначала говорится о змее. Во втором стихе: «И сказала жена змею». Потом выходит на сцену женщина, Ева. И только в шестом стихе упоминается Адам, мужчина, «и дала также мужу своему, и он ел». Таким образом, эти герои выходили на сцену поочередно. Сначала вышел змей, потом жена, потом муж. И именно в таком порядке Господь произносит суд над ними. Давайте рассмотрим эти три Божьих вердикта. Итак, каким был суд над змеем? Взгляните на стихи 14-15. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Божий суд над змеем включал в себя несколько аспектов. Во-первых, змею отведено худшее положение среди всех животных. В 14 стихе мы прочитали: «За то, что ты сделал это, проклят ты». Более точно, более буквально перевести с оригинала: «проклят ты не просто пред всеми скотами», более буквально перевести: «проклят ты более всех скотов и более всех зверей полевых». Мы узнаем из дальнейших стихов, что за Адама, за его грехопадение была проклята вся земля. И мы об этом с вами еще поговорим. Однако змею он говорит: за то, что ты сделал это, за то, что именно через тебя вошел грех, за то, что именно от тебя исходила инициатива искусить Адама и Еву. Ты проклят более всех скотов и более всех зверей полевых. Все животные будут прокляты потом за Адама. Однако ты будешь проклят больше всех остальных животных. В этих словах видна параллель с тем, что было сказано о змее в первом стихе. В первом стихе было сказано, что змей был каким? Хитрее. Но если вы помните, мы с вами говорили об этом, вот это слово «хитрый», оно не всегда имеет негативный оттенок. Оно обозначает его основное коренное значение «сообразительный». Сообразительным можно быть на зло и можно быть сообразительным на добро. Мы с вами говорили, что змей выглядел мудрее остальных животных. То же самое слово несколько раз используется в книге притчей, как положительное качество, что мудрый человек, человек, обладающий таким качеством, он будет поступать определенным образом и избежит определенных негативных последствий. Вот это качество было применимо к змею. Когда женщина смотрела на змея, она видела перед собой существо смышленое, сообразительное. И вот в первом стихе сказано, что змей был самый мудрый или самый сообразительный из всех зверей полевых, а стал в 14 стихе самый проклятый из всех зверей полевых. В еврейском языке эти слова звучат очень похоже. Арум – это слово, обозначающее сообразительный или мудрый, и арур – проклятый. Таким образом, здесь игра слов. Господь сам говорит о змее. Змей был арум, более арум, чем все звери полевые, более мудрый или сообразительный, а стал более арур, чем все звери полевые, более проклятый, самый проклятый из всех животных и зверей полевых. И вот этот литературный прием, эта игра слов, которые ярко и красочно подчеркивают ужасную перемену, которая произошла со змеем. Арум превратился в арур, мудрый превратился в проклятого. Из этого мы должны извлечь для себя важный урок. Восстание против Бога, а именно это учинил сатана, он учинил восстание против Бога, непременно приводит к проклятию. Вы можете сказать, но это относится только к сатане. Бог может проклясть только сатану, который восстал против Бога. Однако заметьте, что Писание в других местах предупреждает людей о том, что они могут быть прокляты Богом. В Псалме 36, 22 стихе сказано, «Благословенные Богом наследуют землю, а проклятые им истребятся». Таким образом, в псалмах говорится о том, что будут люди, проклятые Богом. Что это за люди? Это люди, которые последовали за сатаной. Это люди, которые своими грехами восстали против Бога. Проклятые им истребятся. Вы скажете, ну это Ветхий Завет. Наверное, в Ветхом Завете больше строгости, больше упор делается на суд, на заповеди, на последствия греха. Наверное, это вот такое мировоззрение Ветхого Завета, которое говорит о проклятии человека. А в Новом Завете совсем не так. В Новом Завете содержится весть любви, и Иисус Христос никого бы никогда не проклинал. Однако послушайте, что говорит Христос. Матфея 25 глава, 41 стих. Матфея 25, 41. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Христос рассказывает притчу о том, что в конце времен Он будет судить все народы. И Он скажет, Он будет судить их на основании того, как они отнеслись к Его народу, к народу израильскому. И вот тем, которые восстали против Бога, которые не почтили израильский народ во время великой скорби, он скажет им, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. Они такие же проклятые, как и сам дьявол. Они восстали против Бога, так же, как и сам дьявол восстал против Бога, поэтому им уготована одна участь. Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Итак, дорогие друзья, перед нами очень суровая и серьезная весть суда. Восстание против Бога приводит к проклятию. Во-вторых, змей будет не только проклят более остальных животных, но он будет вынужден терпеть унижение. Он будет унижен больше всех остальных. В 14 стихе Господь продолжает осуждать змея и говорит ему такие слова. «Ты будешь ходить на чреве твоем». Ты будешь ходить на чреве твоем. Что это такое? Ну, это значит ползать на животе. Ползать на животе – это признак глубочайшей деградации. Господь сотворил человека прямо стоящим. Вы никогда не задумывались, почему Бог сотворил нас именно такими? Наверное, потому что в Божьем замысле Господь хотел... Господь подразумевал, что когда-то сам Иисус Христос воплотится и станет на 100% человеком, точно так же, как является на 100% Богом. И поскольку Богу предстояло воплотиться, Он придал человеку такой образ, прямо стоящий. Это образ достоинства. В противоположность этому сатану Господь унизил. Змея он осудил на то, чтобы ползать на животе. И это признак унижения и деградации. В этом же стихе Бог говорит ему, «Будешь есть прах во все дни жизни твоей». «Будешь есть прах во все дни жизни твоей». Есть прах – это тоже символ уничижения. В книге пророка Михея, например, в 7 главе 17 стихе говорится,
о могущественных языческих народах. Сказано: «Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих, устрашаться Господа Бога нашего и убояться Тебя». Итак, об этих народах в знак суда говорится: «Будут лизать прах, как змея». И дальше продолжается сравнение с червями. То есть это признак тоже деградации и унижения. Это признак поражения и стыда. И вот такое наказание постигло змея. Интересно, что это наказание сохранится для змея даже в тысячелетнем царстве. Мы с вами немножечко знакомы из проповедей, которые звучат с этой кафедры, и из личного чтения Священного Писания. Мы немножечко знакомы с общим Божьим замыслом для человеческой истории. Мы знаем, что замысел Божий таков, чтобы в конце времен, в то время как большую часть земной истории сейчас народы ходят своими путями, отвратились от Бога, восстали против Него и не повинуются Ему. И даже Его собственный избранный народ, народ израильский, отверг Христа, отверг Мессию. Но это до времени. Божий замысел таков, что в конце времен Господь обратит к Себе израильский народ, и будет великое пробуждение среди других народов, многие обратятся к Богу, и Бог в конце времен, после второго пришествия Христа, установит свое царство. Оно называется тысячелетним царством, то есть очень долгим правлением Иисуса Христа, как царя на престоле Давидовом, как это и было обещано Давиду. Так вот, это было, будет правление Иисуса Христа, как царя на земле. И еще в ветхозаветных пророчествах показано, что в тысячелетнем царстве проклятие земли будет частично снято. Еще пока не полностью. Полностью оно будет снято уже после тысячелетнего царства, когда наступит вечное царство Господа. Однако в тысячелетнем земном царстве уже будет частично снято это проклятие. И, например, пророк Исаия описывает, что в тысячелетнем царстве вол будет пастись рядом со львом. Почему? Потому что лев не будет причинять ничего вот этому волу, он не будет представлять никакой угрозы для вола. И волк будет пастись рядом с ягненком. Почему? Потому что, опять же, волки не будут задирать овец. Проклятие частично снимется с этого мира. Однако даже в тысячелетнем царстве сохранится униженное положение змея. Посмотрите, что сказано об этом в Исаии 65:25. Исаия 65:25. «А для змея прах будет пищей». То есть Господь подчеркивает, что даже в тысячелетнем царстве сохранится униженное положение змея. Хотя все остальное творение будет избавлено от последствий грехопадения, согласно Исаии 65:25, инструмент искушения останется приговорен к вечной деградации во исполнение вердикта «во все дни жизни твоей». Как мы прочитали здесь, это Бог сказал ему в 14 стихе: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах». В конце 14 стиха вот эта фраза: «Во все дни жизни твоей». Господь вынес свой суд сатане, свой вердикт сатане. И вот через это, из-за этого мы видим, что даже в тысячелетнем царстве до самого конца сохранится униженное положение змея, как урок для нас. Мы должны запомнить этот важный урок. Восстание против Бога приводит не только к проклятию. Восстание против Бога приводит к унижению. В книге Исаии 2 главе 11-12 стихе Господь предупреждает людей, которые восстают против Него. Он говорит: «Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится. И один Господь будет высок в тот день, ибо грядет день Господа Саваофа», то есть Его суд, «на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено». Восстание против Бога приводит к унижению, и это справедливо не только для сатаны, но это и справедливо для любого человека. Человек, который идет против Божьих заповедей, который отворачивается от того, что говорит Господь, непременно будет унижен. Кстати, братья и сестры, вы никогда не задумывались над тем, что змеи – это часть общего откровения. Помните, может быть, на воскресных классах мы разбирали, давно это правда было, что Божье откровение бывает общее и особое или специальное. Особое или специальное откровение – это когда Бог обращается к пророкам и говорит им словесно, произносит какие-то слова, изрекает истину. Или Священное Писание, когда Божьи пророки записали его слова для нас. Это особое Божье откровение. Но есть также общее Божье откровение. Это откровение представлено в природе. Это откровение показывает величие Бога и его качество. Это откровение, доступное для всех людей. Люди, смотря вокруг себя, могут видеть руку Божью в этом мире. Но вы когда-нибудь задумывались над тем, что из-за того, как Бог наказал змея, змеи до сих пор служат для нас частью Божьего откровения. Смотря на змей, мы можем видеть Божью руку в этом мире и через это вспоминать какие-то истины о Боге, которые могли передаваться из поколения в поколение и сохраняться еще со времен Адама и Евы. Вы спросите, в каком смысле, когда мы смотрим на змей, что мы можем узнать? От самых первых поколений люди смотрели на змей. Они видели, как змеи ползают в прахе. И со времен Адама и Евы они могли вспоминать эту истину, сообщенную им прародителями. Божьи противники непременно будут повержены в прах. Представьте себе змею. Вы когда-нибудь видели змей настоящих? Пойдите в зоопарк или в террариум. Посмотрите, как змеи ползают по земле, как они ползают в пыли. Посмотрите, как их голова всегда находится в прахе. И вспомните, именно такова участь сатаны. И именно такова участь всех богопротивников. В Псалме 71, 8-9 стихах говорится о Мессии, который будет царствовать над всеми народами. Псалом 71, стихи 8-9. И о Мессии говорится: «Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, а враги его, враги Мессии, будут лизать прах». Точно так же, как змея, как змей, восставший против Бога, находится в пыли. Точно так же и все восставшие против Бога и его заповедей, враги его будут лизать прах. Точно так же в книге пророка Михея, 7 главе, 14-17 стихах, тоже о Мессии говорится: «Паси народ твой жезлом твоим, увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими». То есть они будут унижены, они смирятся и признают величие Мессии. И 17 стих говорит: «Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих, устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя». Те люди, которые восстают против Мессии, те люди, которые отворачиваются от Его Слова, они будут лизать прах, они будут унижены. И об этом нам напоминают змеи. Когда мы смотрим на змею, как она ползает во прахе, мы вспоминаем Божье наказание. Дорогой друг, если ты противишься Богу, если ты не преклонился перед Христом, если ты стоишь на дороге сатаны, Бога противника, то ты будешь в таком же положении, как и змеи. Ты будешь ползать в пыли и лизать прах, как змея. И я говорю это ни в коем случае не с сарказмом, и я говорю это ни в коем случае не с каким-то злорадством. Я это говорю, констатируя библейский факт. Моя задача и моя роль – донести истину Божью, даже если она неприятна для греховного человека. Покорись Богу, смирись перед Богом, и тогда Он вознесет тебя. И тогда ты не будешь, не подвергнешься одному наказанию с сатаною. Далее, помимо униженного положения, змей был обречен на войну с человеком. Змей был обречен на войну с человеком. 15 стих. «Вражду положу между тобою, между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее». Бог сказал сатане, что он установит вражду, то есть войну, между змеем между тобою и между женою». То есть вот та самая женщина, которую он ввел в грех, заставил ее нарушить Божью заповедь, она, как она себя будет чувствовать? Она, конечно, будет себя чувствовать оскорбленной, обманутой, и она будет враждовать против змея. Но эта вражда сохранится на все поколения. «Между семенем твоим и между семенем ее». Здесь речь идет об обычных змеях. Змеи, отпрыски вот этого первого животного, которым завладел сатана, они будут враждовать с семенем жены. Семя змея и семя жены, то есть обычные змеи и люди будут враждовать между собой. То есть Бог говорит, что отныне, после грехопадения, после вот этого суда, люди будут всегда враждовать со змеями. Насколько это выгодно для змей? Очень невыгодно. Человеку поручена власть над природой. Бог поставил его владыкою над делами рук своих. И человек, который обладает властью над природой, невыгодный противник для змея. Это тоже проклятие. Помните, я говорил, что проклятие змей можно рассматривать как часть общего откровения. С самых первых поколений людей, смотря на змей, человек мог вспоминать о тех духовных истинах, которые Бог открыл еще Адаму и Еве. Представьте себе, что мы с вами живем в первом человечестве, до потопа. Мы живем среди первых поколений людей после Адама и Евы. Представьте себе, что мы живем в какой-нибудь землянке, и вот мы занимаемся своими делами, может быть, готовим еду. И вот прибегает гурьба испуганных детей, и они кричат: «Ваню змея укусила! Ваню змея укусила!» Ну, я не знаю, называли они своих детей Ванечка или нет, но, допустим, какое-то имя. Вот кричат они, там, ребенка вот этого укусила змея. А мы идем, выясняем обстоятельства, и оказывается, что змея укусила человека, и эта змея была ядовитая, человек умер. Когда мы услышали об этом, мы бы с вами немедленно вспомнили, а ведь когда-то наших прародителей, Адама и Еву, укусил змей, и они умерли. Это произошло тогда, когда они отступили от Божьего Слова. Мы бы вспомнили, отступление от Божьего Слова приводит к смерти. Далее мы бы пошли, вооружились какими-нибудь лопатами и мотыгами, нашли бы эту змею и отрубили бы ей голову. И убивая ядовитую змею, мы бы могли вспоминать, что Бог пообещал однажды сокрушить сатану и освободить человека от рабства тлена. Таким образом, смотря на змей, и сейчас мы можем вспоминать вот об этих евангельских истинах. Бог произносит свой суд над змеем. Этот суд очень суровый. Он говорит о проклятии, он говорит об унижении, он говорит о войне, чего не было до грехопадения. Однако, подобно вкраплениям золота в камне, в этом судебном вердикте заключена спасительная надежда для человека. Последний аспект Божьего суда над змеем заключается в следующем. В конце 15 стиха говорится о том, что семя жены поразит сатану. И вот это вот очень важный момент. Это ключевая идея. Это идея, которая лежит в основании всей Библии. Это начало истории искупления. Поэтому мы обязательно должны обратить на это внимание. И даже если вы устали слушать про змей, сейчас мне бы хотелось, чтобы вы собрали свое внимание и еще раз посмотрели на конец 15 стиха. Взгляните, что Бог говорит сатане. «Оно, то есть семя жены, между семенем твоим и семенем ее, оно, семя жены, будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Заметьте, какая перемена. До этого Бог говорит: вражду положу, то есть будет война между кем и кем? Семенем твоим и семенем ее. То есть семя жены и семя змея, то есть его потомки, отпрыски, обычные змеи. Но вот в конце 15 стиха меняется акцент. И Бог говорит нечто совершенно иное. Он говорит: семя жены будет поразить не твое семя. Семя жены будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Таким образом, семя жены поразит самого змея, за которым, как мы помним, стоит фигура кого? Сатаны. Это указывает на то, что речь идет уже не об обычной борьбе будущих поколений людей с обыкновенными змеями. Это говорит о том, что кто-то, кто произойдет от женщины, поразит сатану и исправит последствия грехопадения. Кого Господь называет семенем женщины? Для первых читателей, да, вот этой книги «Бытие» это было загадкой. Да и для самой Евы и для самого Адама это было пока что загадкой. Им было известно лишь то, что кто-то из их потомков, семя женщины, то есть кто-то, кто родится от Евы, поразит сатану и вернет им утерянный рай. Интересно, что Ева, как вы думаете, поверила ли она этим Божьим словам, что ее семя поразит сатану или нет? Обратила ли она на них внимание? Запомнила ли она, что будет семя женщины, которая исправит их ужасное положение? Да, несомненно, запомнила. Знаете, что об этом говорит? Если мы посмотрим в 4 главу, нам предстоит еще изучать эту главу, но забегая вперед, взгляните на 25 стих, 4 глава, 25 стих. Когда у Евы рождается один из детей, в частности, рождается Сив, она называет его другим семенем. «Другое семя положил мне Господь». Таким образом, мы видим, что среди рождающихся детей она ожидает увидеть это семя от Господа, того потомка, который поразит сатану, который исполнит это обещание. Но она пока что еще не знала, что это семя придет не скоро, а много-много веков спустя. Но далее в книге «Бытие» эта идея несколько развивается. Когда Бог является Аврааму и дает ему обещание, что Он обещает Аврааму? Он обещает: «В семени твоем благословятся все народы». Он говорит о семени Авраама, в котором благословятся все народы. Вот это вот идея семени, да? Он сказал Адаму и Еве вот во время этого суда, или сатане сказал, что семя женщины поразит сатану. И таким образом подразумевается, что это должно сказаться на всем человечестве. Когда кто-то, кто родится от этих первых людей, от женщины, поразит сатану, тогда будет исправлен вот этот суд. Тогда они смогут вернуться в рай, смогут вернуться к тесному, близкому общению с Богом. И Аврааму Бог обещает то же самое. «В семени твоем благословятся все народы. От того, кто родится от тебя, от одного из твоих потомков будет исправлено, или благодаря одному из твоих потомков будет исправлено вот это вот ужасающее положение ваше, в котором вы, все человечество, живете сейчас, благословятся все народы». По-видимому, древние патриархи должны были понимать, что один из потомков Авраама, один из представителей благословенного избранного народа и будет тем самым семенем, которое поразит змея в голову и снимет с человечества последствия грехопадения. Из дальнейшей библейской истории, по мере того, как проходили века, история разворачивалась, и мы узнаем больше. Теперь мы уже знаем, что это действительно произошло, это исполнилось. Кто был тем семенем женщины, которая поразила сатану в голову? Кто был тем семенем Авраама, в котором благословились все народы, получив возможность приобрести спасение? Это был Иисус Христос. И действительно, Новый Завет ссылается на идею семени, возвращая нас таким образом к книге «Бытие». В Галатам 4:4 говорится: «Родился от жены». Об Иисусе Христе говорится: «Родился от жены». Подчеркивается, что Он не есть семя мужчины. Мы помним, что Он был рожден чудесным образом от Духа Святого, то есть путем непосредственного Божьего сотворения. Акт Божьего сотворения – это не было обычное человеческое рождение ребенка. Он родился от жены. И апостол Павел подчеркивает: родился от жены, от женщины, от Марии. И это как раз то, о чем говорится в «Бытие». Семя жены поразит в голову сатану. Чудесно родившийся от женщины поразит сатану. В Галатам 3 глава 16 стих апостол Павел тоже развивает эту идею семени. Он говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его». Не сказано «и потомкам», как бы о многих, то есть не сказано «семена», многое, но как об одном «и семени твоему, которое есть Христос». Христос – это и есть исполнение обещания, которое прозвучало в 3 главе Бытия. Христос – это то семя, которое поразило сатану в голову. Давайте еще раз, зная теперь это, посмотрим на этот стих. «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Как сатана ужалил Христа? Сатана ужалил Христа в пету во время голгофских событий. То есть он нанес ему смертельное ранение. Точно так же, как ядовитый змей может укусить человека за пятку. И если ядовитый змей укусит человека за пятку, то это опасно потенциально, человек может умереть. И Иисус Христос действительно испытал смерть. Он прошел через смерть. Но была ли это окончательная смерть? Была ли это окончательная погибель для Сына Божьего? Нет. Он воскрес. Таким образом, получилось, что нападение змея на Иисуса Христа было лишь укусом в пятку, опасным потенциально, но не окончательным. Что же сделает Христос? Христос будет поражать тебя в голову, говорит Бог сатане. Как Христос поразил змея в голову? Как он поразил сатану в голову? Опять же на Голгофе, да, когда он воскрес. Он исполнил вот этот удивительный Божий замысел. Он взял на себя наши грехи и в себе истребил грех. И таким образом он разрушил планы сатаны. Разрушил планы сатаны и подписал ему смертный приговор. Сатана поражен в голову. В чем разница между укусом в пятку и поражением в голову? Укус в пятку, он не имеет как бы терминальных последствий. Он не имеет окончательных последствий. А поражение в голову, рана, нанесенная в голову, имеет смертельные последствия. Все равно, что можно сказать, что змей как бы оттяпал Христу пятку, Христос оттяпал змею голову. Простите мне такое сравнение, но вот оно очень точно передает, да, поразил в голову, это смертельное поражение. Голова отдельно от туловища, смертельная рана. По-видимому, на Бытие ссылается апостол Павел, когда он говорит: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. Мы имеем дело с сатаной, который поражен в голову. И скоро его ожидает окончательное поражение, поэтому Бог обещает нам, Бог мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Христос уже нанес ему смертельное ранение. Сатана не является для нас непобедимым врагом, он смертельно ранен. И вскоре Бог принесет нам окончательную победу. Когда эта окончательная победа придет? Во время второго пришествия Христа. Откровение 12 глава 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Таким образом, наступит день, когда Христос совершит окончательное поражение сатаны, обретет окончательную победу над сатаной. Участь сатаны предрешена. Я как-то недавно читал книгу, там одна женщина описывает свое детство, как она выросла в горах. Она очень любила гулять в горах, однако опасность была такова, что в горах было много змей. И она очень часто видела, как змеи уползали в сторону от тропинки. Иногда ей приходилось сталкиваться близко со змеей. И однажды ей пришлось увидеть такое событие, такое происшествие. Змея расположилась на дороге, и какие-то другие путешественники, мальчишки, которые тоже ходили по этой горной тропинке, они отрубили этой змее голову. И вот она рассказывает, что пока змея лежит с отрубленной головой, она еще продолжает дергаться и извиваться до заката. То есть пока солнце не зайдет, пока тепло остается, да, она еще продолжает как-то жить, или подавать признаки жизни. Однако, когда похолодает, солнце зайдет, тогда она уже все окончательно перестает двигаться. И хотя вот эта вот змея уже мертва, хотя у нее уже отрублена голова, все равно она рассказывала о том, что когда она находилась рядом с этой змеей, она продолжала ее опасаться и обходить стороной, потому что эта змея продолжала трепыхаться. Дорогие друзья, мы с вами имеем дело со змеем, который уже поражен в голову. Он еще не умер, он еще жив, но он смертельно ранен. И его участь предрешена. Христос поразил сатану в голову на Голгофском кресте. И вскоре Бог сокрушит сатану под вашими ногами. И вы можете уповать на это обещание из послания к римлянам. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Мы ожидаем этого дня. Мы ожидаем рассвета. Мы ожидаем, когда придет Христос, Его второе пришествие. И тогда сатана будет связан, и он будет окончательно поражен. Итак, мы с вами рассмотрели в этих стихах суд над змеем. Но этим Божий суд не заканчивается. Следующий стих говорит о суде над женщиной. Взгляните на 16 стих. «Жене сказал, умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Женщина была сотворена помощницей Адаму. Ее интересы были изначально направлены внутрь семьи. Она должна была помогать Адаму внутри своей семьи. Поэтому и наказание женщины тоже связано с семьей. Это наказание складывается из двух аспектов. Первый аспект – это скорбь при рождении детей. Мы в 16 стихе прочитали «Непременно умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». По-видимому, по Божьему замыслу изначально деторождение служило только лишь благословением. Но после Божьего суда к этому благословению присоединилась и скорбь. Оно стало трудным и болезненным. И это тоже часть общего откровения, которое доступно всем людям, и все люди могут воспринимать вот эту истину и вспоминать об этой истине из поколения в поколение. С первых же поколений после Адама и Евы женщины рождали детей в страданиях. И с тех пор они могли вспоминать именно об этом Божьем вердикте. Просто представьте себе эту ситуацию. Представьте себе Еву. Вот сейчас она слушает слова Бога. Она только что нарушила Божью заповедь. Он говорит, не ешь вот от этого дерева, плоды вот этого дерева. Она нарушила прямое Божье повеление. И теперь Бог говорит, что ты натворила? И произносит над ней суд, выносит ей вердикт. Теперь ты будешь, умножив скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей. Ева думает, да, это плохо. Но потом, когда она забеременела, первым ребенком, как вы помните, это был Каин, и когда она стала рождать детей, ох, как она вспомнила эти слова Бога. То, что для этого для нее было лишь просто теоретическим таким, теоретической информацией, она галочку для себя отметила. Ну да, ну ладно, будет в скорби, будут рождаться дети. Жаль, конечно, ну могло бы быть лучше. Когда она кричала, рождая этого ребенка, она вспоминала, какая же я была плохая, как же я могла нарушить Божью заповедь. И вместе вот с этими криками наверняка было, это были крики отчаяния, крики скорби, крики, может быть, обиды на саму себя. Как я могла нарушить Божью заповедь? Вот какое наказание меня постигло. Дорогие друзья, это относится не только к родам, но вообще в более общем смысле. Страдания вошли в мир только после грехопадения. С тех пор на земле есть страдания. С тех пор на земле есть боль. До этого человек не испытывал боли, человек не испытывал страданий, ну, по крайней мере, такой боли, которая была бы действительно неприятной и которая бы не просто от опасности его предостерегала, но боли, которая доставляла бы ему мучения. Но с тех пор на земле есть страдания, на земле есть боль. Почему? Потому что Ева когда-то нарушила Божью заповедь. Из этого мы должны вынести важный урок. Нарушение Божьей заповеди приводит к боли и страданиям. Но помните, я говорил, что подобно тому, как крупицы золота вкраплены в камень, точно так же и здесь, вот в этих Божьих судах, в Божьих вердиктах заключена весть надежды. И в этом вердикте Божьем тоже заключена весть надежды. Какая весть надежды? Давайте прочитаем еще раз 16 стих. Может быть, вы увидели здесь только весть суда, но нельзя нам этого пропустить. Здесь не только весть суда, здесь есть и весть надежды. «Умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни, а дальше будешь рождать детей». В болезни – это суд, а будешь рождать детей – это надежда. Почему надежда, спросите вы? Так вот, только что Бог сказал, что семя жены поразит сатану в голову. Ужасные последствия грехопадения исправит тот, кто родится от женщины. И Бог говорит ей, кто-то родится от женщины. Ты будешь рождать детей. То есть, я пообещал тебе, что семя твое поразит сатану в голову. И теперь я обещаю тебе, что у тебя будет семя. Будет тот, кто родится от тебя. Таким образом, Бог даже среди своего суда посылает весть надежды. Второй аспект наказания женщины связан с конфликтом интересов в семье. В 16 стихе, во второй половине стиха мы читаем. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Что означает эта странная фраза «к мужу твоему влечение твое»? Слово, переведенное как «влечение», встречается в еврейской Библии всего еще два раза. В Бытие 4 главе 7 стихе и в Песни Песни 7 главе 11 стихе. Оно в этих двух местах имеет чуть-чуть разные оттенки смысла, чуть-чуть разное значение. Я еще раз повторю, в Бытие и в Песни Песней. Чуть-чуть разные оттенки смысла. Какой случай, какой текст находится ближе по контексту к рассматриваемому нами стиху? Песни Песней или Бытие? Какой ближе стоит? Бытие, конечно же, да? Мы читаем сейчас Бытие 3.16. Здесь Бог говорит «к мужу твоему влечение твое». И вот «Песни Песней» – это было написано уже другим автором. Книга «Бытие» была написана Моисеем, «Песни Песней» была написана Соломоном. Книга «Бытие» была написана в 15 веке, книга «Песни Песней» была написана в 10 веке, да? То есть это совершенно разные периоды, совершенно разные авторы, поэтому мы не будем смотреть на «Песни Песней» для того, чтобы понять значение вот этого стиха, а мы сразу посмотрим на ближайший случай употребления в книге «Бытие». Улавливаете мою логику? Чтобы понять, что означает вот это слово «к мужу твоему влечение твое», нам нужно посмотреть на ближайший случай использования этого слова. А ближайший случай, который написан тем же самым автором, буквально в следующей же главе, это Бытие 4.7. Посмотрите Бытие 4.7. Там сказано, «У дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Да? Вот это не буквальный перевод. В синодальном переводе нередко переводят не буквально, по смыслу просто как бы передавая текст литературно, так как понял переводчик. Самый буквальный перевод будет такой. «У дверей грех затаился, к тебе влечение его». Не он влечет тебя к тебе, к себе, буквально сказано. «К тебе влечение его». Переводчик, когда смотрел на вот эти вот слова «к тебе влечение греха», то есть как это, грех испытывает влечение к тебе, к Каину, непонятно. И он решил по смыслу смягчить вот это вот непонятное выражение «к тебе, к Каину влечение греха». Что это? Это не имеет никакого смысла, я не понимаю, что это означает. Давайте подумаем так, ну в самом общем смысле «к тебе влечение», ну, наверное, имеется в виду, что Каин испытывает влечение к греху. Но тем самым переводчик отклонился от буквального выражения оригинала, от того, что сказано буквально в древнееврейском тексте. «К тебе влечение его, влечение греха Каину, но ты господствуй над ним». Видите, какое противопоставление? Грех влечет к Каину, но Каин должен господствовать над грехом. Какой смысл имеет слово «влечение» в этом контексте? грех хочет завладеть Каином. Вот какой смысл. Смысл вот этого слова в оригинале – это желание обладать. В книге «Песни песней» это же самое слово встречается в контексте желания обладать в семейных отношениях. Здесь совсем другое, более общий смысл. Грех желает обладать Каином, но в противоположности этому Каин должен господствовать над грехом. Грех хочет захватить господство над Каином, но Каин должен захватить господство над ним и не дать ему проявляться, не дать ему господствовать, не дать ему главенствовать. Итак, уловили смысл вот этого слова? Смысл этого слова – желание обладать. Желание обладать. Таким образом, влечение в Бытие 4.7 – это желание господствовать или управлять, желание обладать. И если мы то же самое значение приложим к 3.16, то мы увидим, каким было проклятие женщины. «К мужу твоему влечение твое». В каком смысле? Не в смысле просто интимных отношений. «К мужу твоему влечение твое» – это в смысле желания обладать. Проклятие женщины – это желание господствовать над мужчиной. По Божьему замыслу, Господь как создал семью? Господь создал семью, сотворив Адама первым и главою, а Еву сотворив кем? Помощницей. Это тоже очень благородная роль, она ни в коем случае не преуменьшает Еву, она ни в коем случае не унижает женщину, но Он дал разные роли в семье. В семье не может быть двух глав. Двуглавая семья – это не семья, а дракон. На корабле не может быть двух капитанов, потому что один капитан будет командовать одно, другой капитан будет командовать другое, матросы будут бросаться в разные стороны, будут не знать, что им выполнять, корабль врежется в айсберг. Наверное, на «Титанике» было два капитана. Говорят, что на «Титанике» помимо капитана кораблем управлял также и создатель, инженер, главный инженер вот этого корабля, который тоже от имени управляющей компании оказывал большое влияние на решение капитана. И вот когда есть два управляющих на одном корабле, корабль идет ко дну, как «Титаник», врезается в айсберг. Так вот, если в семье две главы, если два человека управляют в семье, то такая семья не будет функциональной. Она не сможет нормально существовать. По Божьему замыслу должен быть один глава и одна помощница. Этот глава, он будет управлять с достоинством, не унижая достоинство, в свою очередь, своего помощника, своей помощницы, но возвышая ее, прославляя ее, как Христос прославляет Церковь, помогая ей и поддерживая ее, но все-таки Он будет главой, а она будет подчиняться Ему. Таким был Божий замысел для семьи. И мы с вами это увидели в предыдущих главах. Помните, когда мы во второй главе разбирали Божий замысел о браке? Теперь, после грехопадения, вот эти роли в семье изменяются. И это следствие греха. Господь произносит свой вердикт. «К мужу твоему влечение твое». Проклятие женщины – это желание господствовать над мужчиной, желание обладать мужчиной. Таким образом, грех приводит к нарушениям отношений в семье. Мы должны извлечь для себя такой урок. Нарушение Божьего Слова приводит к конфликту интересов в семье. Как это проявляется в нашем обществе? Продолжает ли действовать вот это вот Божье проклятие? Первое проклятие, что в болезни будешь рождать детей, продолжает действовать несомненно. И любая женщина, у которой есть дети, это подтвердит. Мне в силу, хотя мне никогда не доводилось испытывать того, что испытывает женщина при родах, но в силу медицинского образования мне доводилось присутствовать на родах. И я слышал, как женщины сильно кричали. Это проклятие продолжает действовать. А как насчет проклятия в отношении конфликта интересов в семье? Продолжают ли женщины желать захватить власть в семье? Желать главенствовать над мужчинами? Да, продолжают. И об этом очень ярко свидетельствует феминистское движение. Феминистское движение очень популярно в нашем мире. Очень многие люди начали бороться за права женщин, женщины начали бороться за свои права. Что подразумевается под этим? подразумевается, что они хотят главенствовать, они хотят быть над мужчинами. Некоторые женщины желают быть пасторшами, некоторые женщины желают управлять церквями. Что это такое? Это не что иное, как последствия грехопадения. Это выпячивание своего проклятия. На самом же деле мы должны понять, что это нарушение Божьего замысла. И мы должны восстановить в семье изначальный Божий замысел, библейскую гармонию, о которой говорит вся Библия, в том числе и Новый Завет, что муж – глава семьи, женщина – помощница. И муж – это не значит, что он деспот. Глава не значит деспот, да, я еще раз подчеркну. Это человек, который заботится о своей жене, ведет ее, руководит ею, прославляет ее, относится к ней как к немощному, драгоценному сосуду, как говорит Священное Писание, и так далее. Вот. Итак, таким был суд Божий над женщиной. Наконец, в конце этого отрывка мы находим Божий суд над мужчиной. Давайте посмотрим на стихи 17 и 19. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Хотя Адам появляется на сцене последним, суд над ним отражается на всем человечестве. Почему? Заметьте, здесь сказано: «Проклята земля за тебя». Почему вдруг земля, которая ничего не сотворила, не нарушила Божьих заповедей, ни в чем, казалось бы, не виновата, почему земля проклята за Адама? Потому что Адам был кем? Главой на этой земле. Бог сказал: «И да владычествуют они». И именно Адам, как глава, был поставлен над всей землей. И поэтому вся сфера его владычества тоже оказалась проклятой. Во взаимоотношениях Бога с человечеством очень важную роль играет идея представительства. Что это значит? Это значит, что Адам является представителем всех, кто произойдет от него. Он является представителем всего человечества. Это, знаете, можно сравнить с тем, как посол является представителем своей страны. То, что скажет посол, это все равно, что сказало правительство его страны. То, что сделают послу, это все равно, что сделали правительству этой страны. Так вот, Адам является таким, ну, не то чтобы послом, но он является представителем. В нем представлено все человечество. Например, в Римлянам 5 главе 12 стихе, Римлянам 5:12, сказано, что грех вошел в мир через кого? Через Адама. Там сказано, как в одном все согрешили, в одном мужского рода. Там речь идет об Адаме. Если вы посмотрите по контексту те стихи, там сравнивается Адам со Христом. В Адаме все согрешили. Однако вы скажете, кто согрешил первым? Разве Адам согрешил первым? Нет, Ева согрешила первой. Прекрасно известно, может быть, апостол Павел не знал, что Ева согрешила первой. Но нет, конечно же, будучи фарисеем, он прекрасно знал Ветхий Завет, и он сам подтверждает это в 1 Тимофею 2:14. Он сказал, что не Адам первым прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Ему и прекрасно был известен порядок, в котором происходили эти события. Тогда почему он говорит, что грех вошел в мир через Адама? Почему он говорит, в Адаме все согрешили? Дело в том, что Адам, как первый человек, был представителем всего человечества пред Богом. Он был главой, и поэтому именно его поступки, а не поступки Евы, совершались от лица всего человечества. Все человечество как бы находилось в Адаме. Ева находилась в Адаме. Почему? Потому что она была сотворена из его ребра. Все потомки Адама и Евы находились в Адаме. Почему? Потому что они произошли от его семени. Таким образом, когда Адам согрешил как представитель всего человечества, в нем согрешили все, в том числе и мы с вами. Многие иудейские раввины рассматривали грехопадение точно таким же образом. Они учили, что Адам был представителем всей человеческой расы, поэтому в момент, когда он согрешил, все люди согрешили. Тот же самый принцип представительства можно проследить и в других местах Священного Писания. Ну, например, когда Авраам возвращался после победы над четырьмя царями, он дал десятую часть военной добычи Мелхиседеку. Итак, я понимаю, что немножко сложно следить за всеми вот этими деталями, но вот одну такую детальку заметьте. Авраам дает десятую часть от своей военной добычи Мелхиседеку. Через несколько поколений от Авраама произойдет Левий. Ребенок по имени Левий, он был правнуком Авраама. И когда Авраам платил десятину Мелхиседеку, Левий существовал или нет? Левий еще не существовал. Однако, что говорится в послании к евреям? В послании к евреям сказано, «Сам Левий, принимающий десятины, в лице Авраама дал десятину, ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Заметьте этот момент. Левий еще не родился, не существовал. Но из-за того, что Авраам был как бы его праотцем, Левий был в его семени, произошел от него, Авраам был представителем Левия. Поэтому то, что сделал Авраам, сделал и Левий. Автор объясняет, что он дал десятину Мелхиседеку в силу того, что находился в чреслах Авраама. Когда Левий дал десятину Мелхиседеку? Позже, когда уже родился? Нет. Он дал десятину Мелхиседеку в тот самый момент, когда Авраам дал десятину Мелхиседеку. Вот точно так же произошло и с Адамом. Все человечество находилось в чреслах Адама, и когда Адам согрешил, все согрешили. Мы с вами согрешили в Адаме. Вы можете сказать, когда мы согрешили? Может быть, когда мы уже родились? Ну да, когда мы родились, мы тоже согрешили. Но Писание говорит не только об этом. Писание говорит о том, что мы согрешили еще в Адаме. В тот самый момент, когда Адам согрешил, и мы согрешили. Итак, Адам был представителем всего человечества. И всему человечеству вменяются его преступления. И поэтому суд, который Бог произносит над Адамом, хотя он стоит последним, он имеет наиболее широкие последствия. Он отражается на всей земле и на всех нас с вами без исключения. У Адама проклятие, как мы сказали, применимо ко всем людям. Оно складывается из следующих трех аспектов. Во-первых, проклятие всей земли. В 17 стихе мы читаем «Проклята земля за тебя». Из-за грехопадения человека все остальное творение Бог подчинил тлению. Апостол Павел пишет об этом так. Римлянам 8 глава, 20-22 стихи. «Тварь, то есть творение, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее». Вот. И там он говорит также, «Знаем, что вся тварь стенает и мучится до ныне». Почему стенает и мучится? Почему она покорилась тлению? Это было именно из-за греха Адама. Бог сказал ему, проклята земля за тебя. Поскольку Адам был поставлен главенствовать над природой, его грех отразился на всей природе. Отсюда мы должны взять для себя такой урок. Наши грехи могут отражаться на нашем окружении. Особенно, дорогие братья и сестры, мне бы хотелось обратиться к отцам, к главам семейств. Знайте, что ваши грехи могут отражаться на всей вашей семье. Ваша семья может страдать из-за вашего поведения. Второй аспект в проклятии Адама – это тяжкий труд и мало результата. Тяжкий труд и мало результата. 17-19 стихи. «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе. И будешь питаться полевою травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб». То есть появится из-за греха Адама, появятся терния, волчцы и трава полевая, которых прежде не было. Помните, мы в начале второй главы читали, что не было еще кустарника и травы полевой. Потому что еще не было грехопадения. И вот теперь появились новые растения, которые стали отягощать жизнь человека. Тернии и волчцы произрастит земля тебе. Раньше Адам возделывал сад, и он не знал недостатка в еде. Однако теперь он будет возделывать землю и бороться за выживание. Со скорбью будешь питаться от земли во все дни жизни твоей. Будешь питаться полевой травою, в поте лица твоего будешь есть хлеб. И любой человек, который заботится о пропитании своей семьи, знает, что это действительно исполняется до сих пор. Наш труд не является легким. Большинство из людей вынуждены очень много работать и получать очень мало результата. Земля не приносит такого урожая, как она приносила в Эдемском саду. Мы в поте лица своего едим хлеб. И отсюда мы берем урок: наши грехи осложняют нам жизнь. Однако вместе с этим в этих словах заключена и надежда. Хотя Бог сказал о скорби, и о поте лица, и о трудностях, тем не менее, Он подчеркивает, что Адам все-таки будет питаться. Он не отсекает его от источника жизни. Он продолжает поддерживать его существование на земле. Будешь питаться, будешь питаться, будешь есть хлеб. Таким образом, как и до этого мы с вами замечали, вместе с вестью суда идет и весть надежды. Ну и, наконец, третий аспект наказания Адама, который тоже распространяется на все человечество, это физическая смерть. Физическая смерть, 19 стих. «Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Помните, мы говорили с вами, что Бог сотворил Адама прах из земли. Мы подчеркивали вот эту фразу. То есть, опять же, в синодальном сказано «из праха земного». Это близкая идея. Но точнее в оригинале сказано «Бог сотворил Адама прах из земли». И вот в этих словах теперь Бог, произнося суд над ним, говорит «ты прах». Когда это он сказал «Бог сотворил Адама прах из земли», теперь он говорит «ты прах, и в прах возвратишься». Этот прах был возвышен над остальной природой только потому, что так захотел Творец. Однако он оставался творением. Он не стал Богом. И Бог говорит ему «ты в прах возвратишься». О точном исполнении этого наказания свидетельствует то, что в мир вошла смерть. Помните, как апостол Павел пишет, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом что? Смерть. И когда мы смотрим на трупы людей, умерших людей, мы видим, что разлагающиеся трупы людей свидетельствуют о том, что прах возвращается в прах. Земная материя возвращается в земную материю. Грех приводит к смерти. Однако, дорогие друзья, вместе с этим для нас сохраняется надежда. Иисус Христос победил смерть. В семени жены, то есть в Иисусе Христе, как мы уже с вами сказали, была побеждена смерть. И об этом говорит Новый Завет неоднократно. Побеждена смерть победою. Господь победил смерть через смерть Иисуса Христа. Итак, мы с вами рассмотрели сегодня Божий суд над тремя участниками этой истории. Мы увидели, как Бог осудил сатану, как Он осудил Еву, как Он осудил Адама, и каким образом вот этот Божий суд отражается на жизни всего последующего человечества, какие-то уроки имеет для нас. И вместе с тем, говоря о Божьем суде, мы увидели и весть надежды. Мы увидели, что с первых страниц бытия Бог показывает, что Он исправит поражение человека. Он восстановит человека. И человек, который приобрел смерть через семя, через того, кто родится от них позже, через Иисуса Христа, сможет приобрести жизнь. Давайте будем молиться и благодарить Бога за эти уроки. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты предупреждаешь нас об опасности отступления от Тебя, об опасности восстания против Твоих заповедей, потому что это не остается без последствий. Это приводит и к проклятию, и к унижению. Это приводит и к войне, и к многочисленным страданиям в жизни, и к нарушению отношений в семье. Мы видим, что практически все проблемы, которые мы видим вокруг себя в настоящее время, проблемы человеческого общества, социальные проблемы, семейные проблемы, все это уходит корнями в книгу Бытие. И все это возникло в результате грехопадения первых людей. Но слава Тебе, что вместе с этим судом Ты дал человеку и надежду. Ты пообещал, что родится такой человек, от жены произойдет такой человек, который поразит сатану в голову и таким образом уничтожит главного врага человека и сможет возвратить человечество к его Творцу. Мы благодарим Тебя, что это уже исполнилось в Иисусе Христе. И мы смотрим на эти события не как на ожидание будущего, мы смотрим на эти события как на то, что уже исполнилось, на то, что мы знаем и в чем мы уверены. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Христос поразил сатану в голову, и мы имеем дело теперь уже со смертельно раненым противником, который не имеет силы самостоятельно. И мы благодарим Тебя за Твое обещание, что вскоре Ты поразишь сатану под ногами нашими. Мы ожидаем с нетерпением пришествия Иисуса Христа, когда власть сатаны окончательно будет снята, и когда мы сможем воссоединиться со Христом, воссоединиться с Творцом в вечной радости. Мы благодарим Тебя за все эти чудесные обещания. Во имя Христа. Аминь.